Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Мальчик Андрей второй раз за свою жизнь преодолевает рак. Мы вместе можем ему помочь. 90 лет с момента прихода Гитлера к власти в Германии. Как началась история самой страшной подмены понятий в сознании людей? Трогательный рассказ со страниц журнала «Фома» о бабуле, которую все захотели поддержать. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Среди друзей «Радио Вера» есть фонд «География добра». Он просто невероятный. Его сотрудники берутся за самые непростые случаи – лечение редких заболеваний, сложных заболеваний, когда все упирается в деньги, и их надо срочно собрать. Мы знаем, что человеческая жизнь бесценна, но мир устроен так, что порой появляется сумма, в которую обойдется спасение этой жизни. С такими вызовами справиться очень сложно, и здесь на помощь приходят люди, которые всю тяжесть самой ситуации разделяют и помогают найти выход. Люди, которые через фонд «География добра» получают помощь, встречаются с настоящим чудом. И это чудо Божье, и при этом чудо вполне рукотворное. Сейчас помощь нужна 7-летнему Андрею Гусеву, у которого острый лимфобластный лейкоз. На связи с нами Маргарита Запаренко, представитель благотворительного фонда «География добра». Маргарита, здравствуйте.
Алла, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио Вера». Но перед тем, как я расскажу историю Андрея, мне хотелось бы искренне поблагодарить и вас. Конечно, к нам в фонд приходят совершенно разные люди с разными историями. Мы правда стараемся помочь каждому, кому нужна помощь. Мы поэтому называемся «География добра», да, потому что мы верим, что у добра нет границ. И здесь очень искренне я хотела бы от лица всего фонда поблагодарить слушателей, потому что те, как вы сказали, чудеса, те счастливые истории, которые случаются с подопечными нашего фонда, они просто невозможны без поддержки ваших слушателей. Поэтому это вам низкий поклон от всей нашей команды, от всех наших подопечных, которым вы уже помогли, которым вы помогаете сейчас. Спасибо вам огромное. А сейчас расскажу немножко про Андрея. Вы действительно сказали, что у него сложная история. Это один из самых таких срочных на данный момент сборов. Ему 7 лет, живет он в Саратове. И 2 года назад ему поставили вот этот сложный, страшный диагноз, этот острый лимфобластный лейкоз, с которым он боролся 2 года. И это было не просто для его семьи и для него, конечно, тоже, потому что на 2 этих года, что шло лечение, он был ограничен от каких-либо, можно так сказать, радости обычного здорового ребенка. Он не видел друзей, он не ходил в гости, практически все время проводил в больницах и в палатах, пока шло лечение. Ребенка нужно было огородить от любых вообще возможных инфекций. И после 2 этих тяжелых лет наступило радостное событие, когда пришли результаты очередных анализов, и врач сказал семье: «Ну все, вы здоровы, можете привыкать к обычной счастливой жизни нормального ребенка». И, конечно, тут радости не было предела. А семья сразу же собрала гостей, они сразу пригласили в гости всех своих родственников, они отпраздновали его 7-й день рождения. И вот эти несколько месяцев, они, конечно, были наполнены какими-то невероятными радостями. Обычная радость для ребенка в такой ситуации, это, конечно, ну, просто соизмеримо с каким-то огромным счастьем. Но так получилось, что в декабре этого года, перед Новым годом, у Андрея случился рецидив. Ухудшилось самочувствие, пришли результаты анализов, и сразу же мама вместе с Андреем, они отправились в Израиль, и сейчас они находятся там, проходят лечение, а папа сменил работу на более высокооплачиваемую, переехал в другой город, и сейчас он тоже как может помогать семье финансово. Вот, так что мальчик сейчас у нас находится там вместе с мамой, и сейчас, конечно, чтобы Андрею полностью поправиться и второй раз победить эту страшную болезнь, а мы уверены, что он может это сделать, необходимо собрать порядка 32 миллионов рублей. Вот на данный момент собрано около 7 миллионов. Часть пути уже пройдена, осталось собрать еще остаток.
Маргарита, я так понимаю, это один из тех случаев, когда лечение в Израиле – единственный вариант. Ну, то есть, вот бывают такие ситуации, когда в России врачи исчерпали уже все возможности, и российские врачи, собственно, рекомендуют лечение в Израиле, потому что это единственная страна, где применяются такие технологии, которые могут помочь победить рак там, где уже другие оказываются бессильны.
Ал, да, это действительно тот самый случай, и по опыту могу сказать, что к нам приходит очень много разных подопечных, и, конечно, если есть возможность помочь подопечным в России, то мы всегда стараемся помочь, да, связаться с клиниками, с нашими российскими врачами, провести переговоры, то есть мы тоже стараемся, скажем так, организовать с нашей стороны, используя наши возможности, организовать лечение в России, но... Как вы правильно сказали, бывают такие случаи, когда российская медицина помочь уже не может. И в таких крайних случаях мы действительно ведем переговоры с другими клиниками, и семьи тоже ведут, и находим какой-то вариант, где действительно ребеночку или взрослому могут помочь, но за рубежом. Вот на данный момент клиника в Израиле – это действительно та клиника, которая может Андрею помочь. В России, к сожалению, сейчас уже помочь не могут.
Дай бог здоровья, конечно, Андрею, сил, чтобы победить рак. И если Израиль, значит Израиль. Как же тут, когда речь идет о жизни ребенка, очень больно, когда все это упирается именно в деньги. Как можно было бы Андрея поддержать?
Помочь ему можно двумя способами. Первый способ – это можно зайти на сайт нашего фонда, это географиядобра.рф, зайти во вкладку «Им нужна помощь», найти там Андрея и перевести пожертвование по указанным реквизитам. А еще можно помочь ему, просто отправив смс на номер 8903 со словом «сила» и указать через пробел желаемую сумму помощи. Например, «сила», пробел 500, на номер 8903. И еще очень важно при отправке сообщения подтвердить свой платеж. Тогда помощь до Андрея дойдет.
Спасибо вам огромное. Я очень надеюсь, что мы общими силами сможем мальчику помочь, чтобы вовремя он лечение получил и чтобы к нему вернулось здоровье, чтобы он победил во второй раз, победил этот рак. На радость родителям и, конечно, поклоны маме и папе и огромный привет Андрею.
Мы обязательно передадим от вас привет. Спасибо большое вам.
Маргарита Запаренко, представитель благотворительного фонда «География добра», была с нами на связи. Напомню, сайт фонда географиядобра.рф. Пишется кириллицей географиядобра.рф. Там на сайте можно найти страницу Андрея Гусева и увидеть способы, как можно мальчика поддержать. Ну а прямо сейчас можно отправить смс на номер 8903 и в содержании сообщения написать слово «сила» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 8903. Вот такой немного необычный, короткий номер для СМС. 8903. И в содержании сообщения слово «сила» и через пробел «любая сумма». Обратите внимание, обязательно нужно будет подтвердить платеж. Огромное спасибо всем, кто поддержит Андрея. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
30 января исполнилось 90 лет с того момента, как рейхсканцлером Германии стал Адольф Гитлер. С одной стороны, казалось бы, это сугубо историческая тема и касается только Германии, но с другой, мы знаем, как все это отразилось на истории всего мира и нашей страны. В связи с этой датой вот что хотелось бы понять. Гитлер ведь пользовался поддержкой большинства населения. Он действительно стал лидером, который Германию поднял и укрепил. Но как вышло, что при нем Германия, религиозная христианская страна, превратилась в национал-социалистическое государство и стала инструментом уничтожения миллионов людей? Дело ведь еще в том, что народ – это сообщество совершенно конкретных людей, и каждый человек делает свой выбор в той или иной ситуации. В этом смысле выбор народа – это совокупность выборов. Личный выбор каждого человека играет здесь роль, а личный выбор – это уже про отношения человека с Богом. Господь к каждому обращается лично. Евангелие написано для каждого человека, и здесь важный вопрос: как, зная Евангелие и будучи христианином, человек может сделать чудовищный выбор? Это важнейший урок, который всему миру дает история Германии и немцев в 20 веке. О чем этот урок? На связи с нами историк-богослов, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы при одноименном монастыре в Клаузене в Германии протоиерей Тимофей Китнес. Отец Тимофей, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, чтобы вот ответить на ваш вопрос, а он действительно очень-очень глубокий, я бы хотел, быть может, сначала обозначить ту ситуацию, в которой, раз уж мы говорим о Гитлере, Гитлер пришел к власти, ну и второе, почему это произошло. И вот то, что называется духовным измерением, то есть как это было принято, какие последствия, как это действительно соотносится с тем, что Германия является одной из стран, которая, ну, достаточно прочно и входила, и входит в христианскую цивилизацию. Надо сказать, что в XIX веке образуется ряд новых государств, очень сильных, очень мощных. Это, прежде всего, Германия и Италия. Германия образуется не просто так. Соединение немецкого вот мира, как тогда его называли, да, было два центра. Один в Вене был католический, да, и другой в Берлине из Пруссии, ну, так скажем, условно протестантский. Сначала выяснили отношения Берлин с Веной, и после этого началось вот собирание, что называется, немецкого мира. И тут так получилось, что сами границы немецкого мира вышли за границы, собственно, тех, которые были обозначены той же вот Пруссией, да, то есть границы и Швейцарии, и швейцарские кантоны. Там прекрасно говорят по-немецки, что это Германия или не Германия, да, или, к примеру, Эльзас и Лотарингия, да, которые находились под у Франции 17 века. Там немецкий язык. Что это, Германия, не Германия? В общем, так получилось, что о создании своего государства было объявлено после войны между Пруссией и Францией 1870 года, когда Франция потерпела сокрушительное поражение. И 50 лет спорные территории, и не только это, то есть многие спорные вопросы, так и не были они вот разрешены, эти вопросы, да, и в итоге состоялась Первая мировая война, в которой уже, в свою очередь, Германия потерпела сокрушительное поражение, но она, с одной стороны, проиграла войну, но не проиграла ни одной из битв. Так это очень странно, подписать мир, как многие думали, вот в этой ситуации. Поэтому возникла такая мысль, когда Германия была, конечно, не только после Первой мировой войны, так скажем, экономически и политически, но и нравственно была раздавлена, да. И в 20-х годах вот тот же Гитлер начал писать первые статьи о том, что победу украли. Украли, украли предатели, что так быть не может и так быть не должно, что то, что вот произошло во время там Первой мировой войны, ее результаты никоим образом не могут быть приняты. Дальше, вот, собственно говоря, мы видим, что к 1933 году несколько течений мощных набирает внутри Германии силу. Первое течение – это крайне левые коммунисты. Вот это коммунистическое движение очень многих в Германии, так скажем, правых политиков, средних политиков, оно напугало, и так получилось, что в свое время Гитлера даже стимулировали аристократический класс, и, так скажем, он нашел поддержку среди населения, именно в том числе противясь тем, кто не любил и не хотел, чтобы к власти пришли коммунисты. Да? Первый он сыграл на том, что он преодолеет несправедливый с его точки зрения, с точки зрения большинства немцев, Версальский мир. Он вернет Германии утраченные территории. Второе его программе, что тоже нашло сочувствие, идейно-религиозная часть. Он стал раскручивать такую национальную карту о том, что вот германская нация, ее долг, бремя ее, да, это вот осчастливить, так скажем, соседние народы, а в итоге весь мир, вот именно своим руководством. Но еще надо сказать, что это уже тоже было сначала идейное, идеологическое, а потом в итоге это воплотилось в большую кровь. Это был, конечно, антисемитизм, который с 20-х годов Гитлер и в частных выступлениях, и там, в статьях, да, не просто не скрывал, это была его тоже программа о том, что всем государствам надо устранить, значит, влияние евреев. Он видел, значит, проявление евреев и, значит, их желание поработить весь мир и в американском капитализме, и, кстати, в большевизме. И в итоге все эти события вкупе привели к тому, что Гитлер приходит к власти. Да, это отдельный и долгий вопрос, как это было, но вот он пришел. И надо сказать, что Гитлер действительно первые годы, оно, ну, завоевывает просто потрясающую поддержку у людей. Почему? Потому что он то, что он обещал в экономическом плане, уничтожить безработицу, к примеру, в ближайшие годы она была уничтожена. Он обещал сразу начать решать вопросы политического, да, восстановления германского влияния, собирания немецкого мира, там это немецкие общины были, это вопрос Судет в Чехии был, да, вопрос, конечно, немецких общин в Польше, и тот же Эльзас все время поминался. Одним словом, вот все то, что вот он делал, он достаточно в кратчайшие сроки решил. К 1937 году была там еще Олимпиада, и очень многие в мире, когда приехали на Олимпиаду в Германию, они увидели прекрасно устроенную страну с великолепными дорогами, действительно с отсутствием вообще криминала. И все больше и больше поддержка Гитлера усиливалась. Но тут такой вот момент. Именно то, что успех продолжался, а зло не может не развиваться. Вот, казалось бы, ну что, уже и Судеты ему отдали, европейские страны, да, и Австрия стала частью Германии. Уже вроде бы, ну куда еще, Олимпиаду уже провели, да, и показали, какие мы молодцы. Что, казалось бы, еще? Но зло не может не развиваться, и оно, как совершенно вы об этом справедливо заметили, да, вроде бы внутренняя частная история Германии, тот или иной руководитель пришел к власти, но именно приход к власти этого человека, торжество его партии в конкретной стране привело к глобальной катастрофе и мировому кризису, да, ко Второй мировой войне. Теперь вот, наверное, надо ответить на второй вопрос, как это все сочеталось с евангельской составляющей. Ну, с Гитлером, ну, и с его окружением, ладно, там понятно, там разные люди были. Сам Гитлер был оккультистом, были атеисты, были люди, которые, так скажем, придерживались христианских, возможно, воззрений. Но в целом, как, в принципе, люди, которые были и серьезно знакомы с Евангелием, как это все сочеталось? Ведь в армии Гитлера действительно на пряжках у солдат было написано «С нами Бог». И вообще, как это все сочетается? А вот оно никак не сочетается. На самом деле, когда человек открывает Евангелие, и когда он читает Новый Завет, ну, в Ветхом Завете там много что можно найти. Там и сакральные войны были, и это был иной период духовного там развития человечества. Да? Но вот в Новом Завете, если мы возьмем христианство, Новый Завет, там ничего о том, что один человек имеет право убивать другого, об этом ничего нет. Вообще ничего нет. Основа как раз христианской проповеди, основа проповеди Христа – это, безусловно, любовь, это, безусловно, смирение. Да? Он пришел послужить, он сам говорит, он моет, сам Христос мывает ноги ученикам, он говорит, что не судить я пришел, а служить. Там есть очень сильные слова о том, как вообще человеку, христиану, нужно жить. И что если тебя, он говорит, просят дать рубашку, ну сними, отдай. Попросили в долг, но вот дай взаймы и забудь об этом. На самом деле, те заповеди, которые Христос предлагает как жизнь, как то, чем человек должен жить, и именно через это в него входит вечная жизнь, да, они действительно реально сложно выполнимы на уровне существования того или иного государства. Эта война не решала проблему ценности человеческой личности. Ведь что такое христианство? Христианство, вкратце, это о том, что Бог настолько возлюбил человека, что стал человеком. И значит, ценность каждой человеческой жизни, а человек именно в христианстве полностью раскрывается как образ, который должен стремиться и стать подобным Богу. И ценность каждой человеческой жизни настолько велика, что Христос приходит не судить, а умирать за свое создание, за каждого из нас, вот за каждого, да. Ну, безусловно, да, есть постоянные замены. У каждого явления есть свой, как писал отец Александр Шмеман, такой вот двойник, что ли, да. По сути, это не от Бога. Ну, и вот то же самое, вот то, с чем пришел Гитлер. Он вроде пришел для блага народа. Да? Но на чем Гитлер построил вот это государство? На чем он построил его единство? На чем он построил то, что люди реально религиозно переживали? Надо посмотреть кадры тех лет. Люди видят Гитлера. Люди видят вот эти вот процессии, которые происходят. Они просто сходят с ума. И это правда. То есть их религией стала не Христос, а национальная идея. Идея национального величия. Хочу опять же вспомнить евангельскую историю. Христа распяли национально мыслящие люди. Они были очень религиозны, да, но именно они отдали римлянам Христа на распятие, потому что они считали, что лучше пусть один человек умрет, как они говорили, за народ, чем вот римляне разрушат и не позволят национальному пониманию Мессии, да, вот, восторжествовать. Одним словом, да, вот то же самое произошло и в Германии, как это ни парадоксально. Национальная идея, идея национального величия, идея того, как должны жить люди и народы вообще во всем мире, оно вытеснило, да, вытеснило и именно евангельское видение мира, что надо сначала в первую очередь любить, оно вытеснило здравую самооценку, и общество этим заболело. Заболела самым натуральным образом, причем заболела религиозно. Когда что-то ставится на место Бога, неважно, что деньги, национальное величие, все что угодно, то это, вот то, что ставится на место Бога, оно Бога не то что изгоняет, Бог сам отходит. Потому что Господь, Он очень любит человека, очень уважает, очень деликатно относится к свободе его выбора. Если человеку вместо евангельского Христа хочется какого-то другого величия Юпитера, но при этом он может как угодно называть то, что вот он читает, но то, что он делает, то, что народ германский в то время делал, вот эти вот войны, да, уничтожение других народов, оно вот таким вот образом неправильно в нем совмещалось. Почему? Потому что на место Христа поставлен был идол. А это называется идолопоклонство.
Отец Тимофей, а вот смотрите, ну, казалось бы, речь идет о каком-то таком всеобщем и тотальном безумии, подмене понятий. Однако мы знаем удивительные примеры внутри Германии того, как человек, будучи христианином, сохраняет верность Христу и самому себе. Есть прославленный в лике святых православной церковью Александр Шмарель, участник движения «Белая роза», который вместе со своими друзьями-студентами распространял листовки, где объяснялась суть того, что такое Гитлер, его власть и что на самом деле происходит с Германией при ее участии, какие ужасы творятся в мире и в соседних странах. За это он был казнен, и он прославлен в лике святых, потому что он был верен Христу до конца своей жизни. В нем вот эта подмена понятий не произошла. Есть другой удивительный пример Франца Егерштеттера, который был католиком, он беатифицирован сейчас католической церковью, о нем замечательный фильм снят «Скрытая жизнь», который был призван в ряды германской армии, будучи, ну, простым крестьянином, и не так, чтобы там каким-то очень образованным человеком, но он был очень глубоким христианином и человеком, остававшимся верным Христу. И он сказал, что нет, я не могу, это несовместимо с моей верой. И он отказался, был арестован и также был казнен. Эти примеры, да, они, с точки зрения земной логики, эти люди, они потерпели поражение. Однако вот в перспективе вечности они как раз те, кто одержали победу, настоящую победу. То есть на самом деле, оказывается, это возможно. И вот этот момент личного выбора, он бесконечно важен.
Это возможно, и даже не только возможно, это всегда было на самом деле в истории церкви. Да? Мученики – это то семя, из которого церковь всегда растет, древо церкви, питается им, реально питается. Да? Это те люди, которые действительно, они, казалось бы, проигрывают, потому что вокруг их никто не понимал, этих людей. Да? Казалось, они казались предателями, собственно, как и первых христиан, да? Как легионеров первых христианских времен. Их обвиняли в предательстве, о том, что они шпионы. Но это то бесценное и всегда существовавшее, и будет существовать малое стадо, о котором говорит Христос. Ну, а тех людей, которые вы упомянули, вот на территории Германии, таких было все-таки значительно больше, да? И это именно те люди, которые нашли все силы после катастрофы, ужасной катастрофы. Потому что, конечно, чем глубже опьянение, тем сильнее и ужаснее похмелье. Похмелье в Германии было ужасным. Да? Страна была разрушена полностью, были колоссальные человеческие жертвы. И кроме, так скажем, политического, экономического и, в конце концов, огромных человеческих потерь, да, было ужасное пост-катастрофы. военное состояние, когда люди приходили в себя, когда их водили на экскурсии принудительные в концлагеря, и они видели, что творилось рядом с ними. И вот именно этот остаток тех людей, которые не принимали Гитлера, да, которые так или иначе сопротивлялись, которые укрывали евреев, да, которые было не только активное, было еще и пассивное сопротивление все равно власти, были тайные праведники, да. И вот именно это тот остаток, который сумел потом встать, возглавить движение, покаянное движение, да, оно было. Не сразу было, особенно, кстати, во втором поколении. Но Германия смогла, и это благодаря именно тем людям, которых вы вот только что упомянули.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам.
Историк, богослов, протоиерей Тимофей Китнис, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы при одноименном монастыре в Клаузене в Германии, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И сегодня у нас в эфире трогательная история от Анастасии Некрасовой о взаимопомощи и поддержке. Текст Анастасии Некрасовой для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев.
Мы обычно закупаемся на рынке раз в неделю. В этот раз я поехала с маленьким сыном Петей. Купили творога, сметаны, фруктов, овощей и пучок мяты. И вот, как обычно, я не смогла пройти мимо палатки с копченой рыбой. Стоим, покупаем скумбрию. Вдруг слышу, напротив, громогласно на весь рынок: «Бабушка, рыбку хочешь?» Кричали явно не мне. Это мимо проходило, вернее, очень медленно проплывала старенькая бабусечка с котомкой за плечами. А кричал ей огромный продавец овощей, конечно, восточного типа, с большущими усами и таким же животом. Бабуся медленно остановилась и стала поворачиваться на звук. «А? Рыбку хочешь, бабуся?» — еще громче заорал продавец. «Издевается», — подумал я. Бабулечка опять не расслышала и стала медленно подходить ближе к продавцу. «Да она будет вечность шагать до него», — подумал я. «Чего он ее с толку сбивает?» Тем временем продавец, назовем его Мамука, не спрашивайте почему, подхватил бабулечку и потащил к нашему рыбному ларьку. «Давай рыбку на обед тебе куплю». Бабуся наконец услышала и начала размашисто креститься и благодарить Бога за такой подарок с небес. А я подобрала свою челюсть с груди. Петин рот вообще был открыт с самого начала истории. «Впроголодь живет», — пояснил Мамука. Я начала совать бабульке какие-то деньги, жутко боясь обидеть ее этим. Но она лишь снова начала креститься и словословить Бога. А хитрая продавщица рыбы посмеивалась и уже упаковывала рыбку для старушки. «Сегодня твой день, бабусь».
«Сколько я тебе должен?» — спросил Мамука продавщицу.
«Да ничего ты мне не должен», — ответила она. «Все, что я смогла сказать, какие вы хорошие!» И с блаженной улыбкой на лице поплелась вместе с Петей к машине. В машине я сидела и также блаженно улыбаясь смотрела в одну точку. Мне было лишь жаль, что я не сфотографировала героев этой истории. В конце таких текстов обычно пишут мораль. Это всегда меня раздражает, потому что читателю разжевывают то, что и так понятно. Скажу только одно. Люди — не то, что мы о них думаем. И мир стоит еще. Слава Богу!
Рассказ «Бабуля» Анастасии Некрасовой, который можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала, как всегда, музыка. На этой неделе, 31 января, был день рождения Франца Шуберта. Бывают моменты, когда знакомая до каждой ноты музыка помогает вернуться в себя. Аве Мария на Радио Вера.
Светлый вечер. На радио «Вера».